Здравствуйте. Сегодня вторник, 9 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям, в России, в Белоруссии, на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений – все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией, но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский просит страны Запада предоставить больше средств ПВО для защиты Харькова. Российская армия стремится захватить город Часов-Яр. Жители затопленного в результате прорыва дамбы Орска протестуют против бездействия властей. В СИЗО в Белгороде скончался общественный активист, волонтер Александр Демиденко, помогавший украинским беженцам возвращаться в Украину. Также сегодня.
Фотографии частные сначала оказывались в почте у Сергея Дубова и впоследствии оказывались в телеграм-канале «Под ковер».
Как сотрудники ФСБ пытаются скомпрометировать российских деятелей искусства, осуждающих действия путинского режима. 4 человека погибли и 8 ранены в результате вчерашнего российского ракетного удара по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Разрушен ряд жилых строений, объектов инфраструктуры. Обстрелам и налетам подверглись и другие населенные пункты части региона, находящиеся под контролем Украины. В Полтавской области, по уточненным данным местных властей, один человек погиб и 12, в том числе двое детей, были ранены в результате ракетного удара по общежитию. В Львовской области в результате падения обломков российского дрона был поврежден объект критической инфраструктуры, вспыхнул пожар. Власти Воронежской области России сообщают об атаке беспилотников на крупный военный аэродром и учебный центр подготовки летного состава военно-воздушных сил России в Борисоглебске. А украинская военная разведка утверждает, что устроила пожар на корабле Балтийского флота ВМФ России «Серпухов». Согласно этим данным, корабль полностью выведен из строя. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном телеобращении подчеркнул нехватку средств ПВО для защиты Харькова, который подвергается постоянным обстрелам с российской стороны. В то же время, по словам представителей украинского политического и военного руководства, угрозы захвата Харькова российскими войсками сейчас нет. Гораздо тяжелее обстановка вокруг города Часов-Яр в Донбассе. Вот как ее комментирует военный корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
Если предположить, что наступление российских войск будет именно в Донецкой области, как говорит и Буданов, и Американский институт изучения войны, то для чего российским войскам нужен Часов-Яр? Они его сделают плацдармом для того, чтобы далее двигаться на те города, которые подконтрольны Киеву. Это Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Часов-Яр находится на высотах, практически он равно удален от всех мирных городов. И из Часов-Яра можно двигаться либо одновременно на все эти города, либо выбрать какой-либо из этих городов, и остальные города обстреливать реактивной артиллерией. Если мы посмотрим на сводки Генштаба, то видим, что Часов-Яр за прошлые сутки российские войска атаковали и самолетов, и штурмовали. Если посмотреть на карту Deep State, мы видим этот аппендицит, который протянулся к городу с восточного фланга. Но также мы не должны забывать о южном фланге Часов-Яра. Это район Ивановского, район Хромового. И мы видим, что, к сожалению, у российских войск есть там некоторые успехи. То есть видим угрозу Часов-Яру и с востока, и с юга. Но, как говорит военный эксперт, обозреватель информационного сопротивления Константин Машевец, если оценить темпы продвижения российских войск, которые мы можем наблюдать по дипстейту с востока и с юга Часов-Яра, то тех людей, которые у них сейчас есть на этом направлении, будет явно недостаточно для того, чтобы штурмовать достаточно серьезно укрепленный Часов-Яр. Но если обратиться к тактике, которую там используют российские войска, естественно, это и авиация, и артиллерия, и FPV-дроны в огромном количестве. Также довольно-таки эффективно работают российские РЭБы. Но что заметили украинские военные, какую тактику используют оккупанты на этом направлении? Сначала выдвигаются пехотинцы на броне. Вот кто может, кто доезжает до определенного рубежа, тот начинает копать ямы, копать так называемые норы, окопы, для того, чтобы туда уже подошли хорошо экипированные десантники. То есть, видим, таким образом используют то ли смертников, я даже не знаю, как это назвать, когда людей просто бросают на убой для того, чтобы они успели вырыть хоть какие-то норы. И такую же тактику российские военные, кстати, используют на Лиманском направлении возле села Терны, которое практически каждый день атакуют российские войска. Там также с помощью десантников на броне пытаются штурмовать российские позиции. Но благодаря тому, что украинские военные хоть в каком-то количестве имеют FPV-дроны, вот эти вот вылазки удается купировать и оккупантов удается уничтожать. Но также следует сказать, что в Часовьяре находится несколько сотен мирных жителей. По информации, буквально неделю назад их было что-то около 900. Мы видим, что туда ездят волонтеры, и то видео, которое украинские волонтеры снимают на улицах Часовьяра, также потом в своих пропагандистских целях используют различные российские паблики, в том числе в группах Telegram. Ну, люди не хотят выезжать, и, к сожалению, эта картинка мне чем-то напоминает уже оккупированные Северодонецк, Лисичанск, Солидар, Бахмут, Авдеевку, но теперь и Часовьяр. Но украинские военные настроены решительно, несмотря на многочисленные атаки с воздуха, несмотря на превосходство оккупантов в FPV-дронах и в артиллерии. Украинские военные настроены решительно защищать этот город, так как все понимают, что Часовьяр, по сути, это ключ к обороне оставшихся мирных городов Донбасса, которые сейчас находятся под контролем Киева.
Это был Сергей Горбатенко, военный корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Время свободы. Несмотря на предупреждение прокуратуры Оренбургской области, жители затопленного в результате прорыва дамбы города Орск вышли вчера на митинг, требуя объяснений по поводу компенсации за утраченное имущество. В результате была организована встреча участников митинга с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, который начал встречу с требования выключить телефоны. Это требование он повторил трижды.
Так, телефоны все убрали. Телефоны все убрали?
А как мы потом докажем, что нам такое
убрали? Вот у вас куча пресса, он стоит.
А пресса вырежет.
Не против, что я пришел?
Нет, вы не против.
Телефоны все убрали.
Возмущение арчан вызвало, в частности, вчерашнее заявление побывавшего в Орске министра по чрезвычайным ситуациям России Александра Куренкова о том, что местное население было якобы предупреждено об опасности затопления домов еще за неделю до начала наводнения, однако проигнорировало эти предупреждения. Дениса Паслера попросили прокомментировать заявление Куренкова. Губернатор отвечал крайне расплывчато.
Мне сложно комментировать касательно того, соответственно, да, что сказал министр по ряду причин. У меня столько в жизни, к сожалению, случаев, когда столько СМИ писали от того, что я не говорил, тысячи раз. Я просто говорю, что мне сложно говорить касательно того, что я же, что называется, не слушаю, да, что говорит министр. Это его право, он большой руководитель с огромной ответственностью. Поэтому говорил, не говорил, это еще отдельная история. Поэтому я думаю, что вам, как умному человеку, точно, соответственно, вестись на какие-то вещи не нужно. Надо посмотреть. Но не в этом же суть, что говорил министр. Он, кстати, тоже, в общем-то, кроме того, что вчера приезжал, вы знаете, да, завтра, соответственно, будет в области работать. Он также, соответственно, очень сильно переживает. И все ресурсы, которые есть в его возможностях, то же самое на сегодняшний день, соответственно, направляет.
Что же касается отказа некоторых жителей Орска эвакуироваться, несмотря на очевидную опасность наводнения для их жизни, то одна из главных причин этого – боязнь мародерства. Вот что в интервью телеграм-каналу «Смэш» сказала одна из жительниц Орска.
Мы не уедем с домов мародера. Мы будем до последнего. Вы, говорит, эвакуируйтесь, пожалуйста. Только у нас в наглую растаскивают, нас залазят. Красно-белые обворовали, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители подходят и просто обворовывают дома.
После массовых протестов власти пообещали пострадавшим компенсации, исходя из рыночной стоимости квадратного метра утраченного ими жилья. Обещаны также ежемесячные выплаты, отмена счетов за коммунальные услуги в ближайшее время, помощь в погашении кредитов и так далее. В какой мере будут выполнены обещания, еще предстоит узнать. А пока губернатор Денис Паслер недвусмысленно дает понять, что пострадавшим нужно позаботиться о себе самим. И вот это он изо всех сил поддерживает.
Конечно, проще всего
взять, соответственно, найти кого-то одного, что кто-то плохой, кто-то во всем виноват, и потом, соответственно, об этом говорить и превращаться, соответственно, в неуправляемую толпу. Только, честно говоря, я ряду товарищей удивляю. Я сейчас про вас говорю. Да? Вот смотрю, я все дни здесь нахожусь вместе с вами. Живу здесь, даже одежду поменять еще ни разу не смог. Не поспать, не помыться, одежду поменять. У меня нет, потому что я приехал сразу сюда. Первый раз за 5 лет взял отпуск 2 недели и не пошел. И приехал, и нахожусь все эти дни вместе с вами. Смотрю, как множество арчан. Уже купили лодки у кого-то были свои. Ездят, соответственно, спасают в прямом смысле этого слова. Куча территорий, когда люди свои деньги тратят для того, чтобы кормить там, где есть какие-то сложности, поить там, где есть соответствующие вопросы и потребности. И таких людей в Орске огромное количество, за что я арчанам всем очень-очень благодарен.
Это был губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Участники вчерашнего митинга сами рассказывали, что помогают друг другу, оплачивая необходимое из собственных средств. Но они требовали хоть какой-то государственной поддержки, в том числе и обращаясь к Владимиру Путину. Вот что говорили митингующие.
Никто никому не помогает. Мы ездим на лодках, помогаем бабушкам, дедушкам, собак спасаем. Видео могу со своего телефона показать.
Простые ребята, простые ребята.
Мы еду за свой счет покупаем, отвозим детям, помогаем, школы отвозим. Государство ничего не делает. Оренбургская область ничего не делает, понимаете? Мы за свои деньги покупаем и помогаем. Церковь выделяет хлеб и воду. Государство что делает? Смотрит на это все. Это что? Закон? Это беззаконие. И говорят, вот здесь вот у нас крудуны, воры. Какие воры? Вот они, воры, зашли туда. А закон их защищает. Это разве правильно? Это разве по-людски? Да ничего, и никогда такого не было, понимаете?
Вы можете сейчас к президенту обратиться.
Я и так это обращаюсь, канал. Понимаете? Он и так меня будет видеть и слышать. Я просто хочу, чтобы нам вот здесь помогли. Пускай не мне лично, пускай помогут тем детям, которые груднички лежат.
Весь город пострадал, у всех есть дети, у всех есть дома,
которые. Я хочу, чтобы начали помогать, завозить провизию, воду, хлеб, еду, одежду. Ничего нету этого. Мы за свой счет это все покупаем и помогаем. Они понимают?
Это была запись, сделанная на вчерашнем митинге протеста в городе Орск в Оренбургской области, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня вновь подтвердил, что президент России в район стихийного бедствия ехать не собирается, но душой он с пострадавшими, хотя телом в Кремле.
Путин фактически, хоть он и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме, он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами. Пока в настоящий момент поездки в регион нет, но сейчас, собственно, самый горячий момент. Что будет там через какое-то количество дней, но будем вместе с вами уже смотреть.
Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Вчера же в городе Вязьма в Смоленской области мост над железной дорогой обрушился в тот момент, когда по нему проезжали легковая автомашина и грузовик. Одна женщина погибла, несколько человек пострадали, повреждены железнодорожные пути и сеть газоснабжения. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, мост, который относительно недавно отремонтировали за 10 миллионов рублей, восстанавливать смысла не имеет.
По сути, нужен новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла. По сути, новое строительство. Значит, и самое главное хочу отметить. Действительно, у нас есть один погибший женщина, значит, 5 пострадавших еще дополнительно находятся в тяжелом состоянии. Маленькая девочка тоже. Все 5 находятся в Вязьме. Одна пострадавшая женщина будет отправлена в город Смоленск. Значит, 3 пострадавших здесь находятся пока в Вязьме. Сейчас будут в ближайшем времени направлены в Москву. Значит, и маленькая девочка, 14 лет, окажут помощь здесь, в Вязьме. Значит, а семье погибшей женщины максимально будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас ведется работа с ней, с членами семьи, со всеми. И вот постараемся в ближайшее время оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим. Ну а сейчас оперативно устраняем последствия аварии.
Это был губернатор Смоленской области Василий Анохин. Список аварий и катастроф, произошедших в России только за последние дни, этим не исчерпывается. Напомню, что неделю назад были прекращены поиски 13 шахтеров, оказавшихся под завалами в шахте в Амурской области. 7 апреля один человек погиб и трое пострадали в результате пожара на ледоколе «Екатерина Великая», находившемся на обслуживании в центре судоремонта «Дальзавод». Российские средства массовой информации называют это многофункциональное судно уникальным. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вчера стало известно, что 5 апреля в следственном изоляторе в Белгородской области умер российский волонтер Александр Демиденко, помогавший украинским беженцам. Демиденко был 61 год. Об этом сообщают издания «Вот так» и «Важные истории» со ссылкой на свои источники. С первых дней после начала войны в Украине Александр Демиденко выходил на антивоенные пикеты, а потом помогал украинским беженцам вернуться в Украину через единственный действовавший тогда контрольно пропускной пункт на российско-украинской границе. В доме Демиденко останавливались не менее 900 человек, которым нужно было где-то переночевать, потому что КПП на границе часто закрывался из-за обстрелов. В середине октября прошлого года Александр Демиденко был взят под стражу по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ. При обыске у него дома якобы были обнаружены гранаты и взрыватели 40-х годов. Вот что рассказывала тогда, вскоре после задержания Александра Демиденко, его жена Наталья.
Вокруг дома было много вооруженных людей, а внутри дома, дело в том, что у нас там стеклянная веранда, очень хорошо все видно, там был мой муж и еще какое-то количество разных людей, в том числе в военной форме. Я стала задавать много вопросов, по какой причине, что случилось. Со мной очень грубо поговорили. Я, честно говоря, не видела понятых. Хутор Гремячий, в котором вот наш дом находится, во время Великой Отечественной войны переходил из рук в руки 8 раз. То есть там велись большие бои. Мой муж очень увлекается историей. И когда мой муж разрабатывал наш участок, сеял газон, то он находил различные предметы с Великой Отечественной. И, конечно, когда люди больные и старики, ну, в общем, это было тяжело. И муж пытался улучшить условия, и вот с ним беседовали ФСБ, почему он так активно себя проявляет. Что он вскрыл такую проблему, что перед этим за очередь платили, просили денег у беженцев. Чтобы быстрее пройти, они должны были заплатить.
Это была жена российского волонтера Александра Демиденко, Наталья Демиденко. Родным сообщили о смерти Александра Демиденко только через 3 дня после того, как это случилось. Причины смерти достоверно неизвестны. Думаю, отец сам наложил на себя руки, так как для такого активного и свободолюбивого человека мысль о вероятном будущем заключении была нестерпима. Его уже психологически убивали 1,5 года в СИЗО без свиданий с родными или хотя бы книг. Написал в социальной сети Telegram сын Александра Демиденко Олег. Вы слушаете «Время свободы». Вчера, в очередной раз, теперь уже до 4 мая, был продлен срок содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петричук, который уже почти год находится за решеткой по делу об оправдании терроризма за спектакль «Беркович» по пьесе Петричук «Финист. Ясный сокол». Я уже много раз приводил мнение экспертов по поводу абсурдности предъявленных им обвинений, касающихся спектакля, поставленного при государственной поддержки несколько лет назад и получившего премии, включая «Золотую маску». Я вчера упоминал в выпуске «Времени свободы» о публикации в издании «Медуза» о том, как офицер Федеральной службы безопасности России по имени Сергей Дубов много лет травил российских артистов, включая Евгению Беркович, выступавших против аннексии Крыма, против преследования Алексея Навального, против полномасштабной войны в Украине. Публикация основана на электронной переписке Дубова в течение многих лет, доступ к которой «Медуза» получила. Вот что о черном списке Дубова и о том, как для дискредитации неугодных власти артистов используется телеграм-канал «Подковерка», рассказывает автор публикации в «Медузе» Елизавета Антонова.
В нем довольно большое количество актеров, актрис и режиссеров. Это Варвара Шмыкова, актриса известная, театральный критик и режиссер Марина Давыдова, Иван Вырыпаев тоже фигурировал там, режиссер Женя Беркович, Кирилл Серебренников. Насколько можно судить, есть две категории интересов, так скажем, ФСБ в данном случае. Это в первую очередь люди, которые выступают с политическими высказываниями на резонансные темы. Например, в поддержку Алексея Навального, как Варвара Шмыкова выступила в январе 2021 года. Или это антивоенные высказывания громкие, как, например, Марина Давыдова выступила против войны, одной из первых в театральном сообществе в самом начале полномасштабного вторжения в Украину. Иван Вырыпаев тоже, он как поддерживал Навального и публиковал соответствующие видеообращения, так и высказывался против войны, выходил в пикет, кажется, в Варшаве, в одиночный и так далее. Вторая категория театральных деятелей, которые тоже занимают и привлекают интерес ФСБ в данном случае, это, как мне кажется, просто деятели искусства, позволяющие себе яркие постановки, какие-то независимые театральные высказывания, которые не поддаются контролю государства. Потому что такое ощущение, что государство в последнее время пытается полностью подчинить эту сферу себе и подчинить своим интересам. То есть они, как мне кажется, на основании исследования его переписки, например, они пытались подчинить независимую театральную премию «Золотая маска» полностью, и им в итоге это, к сожалению, удалось в 2022 году. И в 2023 году была проведена масштабная реформа. Вот ей, собственно, тоже Дубов в том числе занимался. У него были несколько осведомителей в сфере театра среди театральных критиков, например, Марина Тимашева, Татьяна Ткач, которые объясняли ему, как устроена «Золотая маска», по каким законам формируются экспертные комиссии, которые отбирают претендентов на фестиваль и премию, как формируются жюри, и пытались ему помочь как-то повлиять на эти процессы, продвинуть каких-то кандидатов от Минкульта и сделать «Золотую маску» зависимой, чтобы там не появлялось просто независимых каких-то высказываний творческих. Кирилл Серебренников тоже яркий тому пример. Он ставил достаточно яркие постановки театра и кино, и Сергей Дубов, упомянутый сотрудник ФСБ, также участвовал в деле в отношении Кирилла Серебренникова. Так было с Варварой Шмыковой, и вообще удивительная, конечно, история. Она в январе 2021 года опубликовала видеообращение, довольно эмоциональное, в поддержку Алексея. Очень скоро она лишилась работы и лишилась возможности просто работать в России, и впоследствии была вынуждена эмигрировать, чтобы как-то сохранить, как мне кажется, свою профессию. И очень скоро после ее видеообращения в поддержку Навального в телеграм-канале «Подковерка» появилась фотография ее и двух ее друзей-актеров в ванной, которые она, как Варвара рассказала мне, она не выкладывала в публичный доступ, и ее знакомые тоже. Как только они попытались выяснить, как это могло оказаться в паблике, они обнаружили, что в их телеграм-аккаунты заходили с одного и того же неизвестного им IP-адреса. Она прислала мне предскрин этого IP-адреса, и удивительным образом оказалось, что он прикреплен к адресу Старая площадь, дом 4. Вот такие методы работы. Причем, ну, мы не знаем конкретно механику, как люди зашли в ее аккаунт, откуда у них были пароли и так далее. Я не IT-специалист, в этом это я точно не могу с уверенностью сказать, но мы увидели эту фотографию перед публикацией в посте телеграм-канала «Подковерка». Эта фотография была в переписке у Дубова. И это происходило довольно часто. Подобные фотографии частные, например, Марины Давыдовой, тоже сначала оказывались в почте у Сергея Дубова и впоследствии оказывались в телеграм-канале «Подковер».
Это была журналист издания «Медуза» Елизавета Антонова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Компания Microsoft выпустила доклад, в котором говорится, что власти КНР могут пытаться повлиять на исход выборов в Соединенных Штатах и в ряде других стран, используя контент, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Доклад был подготовлен экспертами Центра анализа угроз компании Microsoft. И вот выдержка из этого доклада.
По мере того, как население США, Индии, Южной Кореи отправляется на избирательные участки, мы, скорее всего, сможем наблюдать, как влиятельные и другие киберэлементы из Китая делают эти выборы мишенью. Как минимум, Китай создаст и запустит в соцсети генерированный искусственным интеллектом контент, который поддержит на предстоящих выборах высокого уровня позицию Китая. В то время как сейчас негативный эффект такого контента пока еще остается на низком уровне, применение Китаем созданных искусственным интеллектом мемов, видео и аудиоклипов будет будет расти и впоследствии может оказаться очень эффективным.
Действительно ли угроза, о которой пишут эксперты Microsoft, реальна? Подробнее об этом в материале «Голоса Америки».
Отличие нынешнего заявления Microsoft от тех, что были сделаны ранее, заключается в том, что по данным американских аналитиков, в ходе скрытых киберопераций будет активно использоваться искусственный интеллект. Делается это, сообщает британский Guardian, с помощью групп хакеров, которым оказывают содействие госорганы КНР. Одна из таких групп – Storm 1376, известная также как Dragon Bridge. Западные специалисты уже уличили ее в мощной кампании влияния в ходе президентских выборов, прошедших в январе на Тайване. В числе прочего, Dragon Bridge запустила в киберпространство Тайваня фейк-видеоклипы. Они выставляли в негативном свете кандидата Уильяма Лая, чья предвыборная платформа была невыгодна официальному Пекину. Это первый в истории выявленный случай применения искусственного интеллекта для гибридного кибервлияния, пишет издание Guardian. Эксперты из Microsoft также отмечают растущий тренд генерирования искусственным интеллектом фейковых видео с известными телеведущими, в первую очередь крупных новостных каналов. Было установлено, что для этого используется компьютерная программа CapCut, разработанная китайской фирмой ByteDance, владельцем TikTok. Следует отметить, что и сам интернет-гигант Microsoft не является безгрешным в деле противостояния иностранному влиянию. Созданная при Белом доме 3 года назад комиссия по кибербезопасности пришла к выводу, что налицо, цитата, «целый каскад ошибок, которых можно было избежать, допущенных Microsoft в сфере киберзащиты». Этими промахами объясняется недавняя успешная атака китайских хакеров на электронную почту чиновников администрации США. Среди них министр торговли Джина Раймондо. По оценкам, только хакеры, за которыми тайно стоит правительство КНР, взломали через портал Microsoft Exchange Online аккаунты 22 организаций и более чем 500 лиц, включая посла США в Китае Николаса Бернса. Из сети Госдепартамента США злоумышленники тайно скачали 60 тысяч имейлов. Взломан был даже Национальный центр кибербезопасности Великобритании. В другом случае, пишет Guardian, мощную атаку на аккаунты клиентов и руководителей Microsoft провели хакеры, спонсируемые властями России. Комиссия Белого дома, ознакомившись с вопросом, сделала вывод, что Microsoft и другим гигантам индустрии хай-тек необходим срочный пересмотр защитных механизмов и подхода к киберугрозам.
Сообщение Вашингтонского бюро «Голоса Америки». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».